родился проездом, очень просто, проездом в Мордовии. Значит, так, 8 августа 1938 год, вот мама ехала из экспедиции, и вот там тетушка жила у меня, тетя Галя, и решили оставить меня там вот родить в Мордовии, в Рузаевке. Ну, я, конечно, ничего не помню, да. Но я потом, когда уже... Потом увезли меня сразу в Москву, практически сразу, что я там несколько месяцев побыл, только пока мама родила. А потом Москва, потом с родителями экспедиции всякие. И несколько раз меня оставляли у тетушки в Рузаевке. Значит, когда мне было год 4-5, несколько раз оставляли меня, закидывали туда и сами уезжали. Я там пожил в Рузаевке, только я ее помню даже. Вот. Значит, школы были разные, потому что вот из родителей я в школах учился в разных. Бывали московские, бывали всякие другие там школы, куда я ездил за папой, за мамой, значит, в экспедиции. На Украине школы были, в Житомире там были, в Питерке еще где-то так, на Кавказе. Не, а последние классы уже взрослым я уже, как вы сказали, с 6 класса я уже в Москве, по-моему, только учился, да, уже тоже Москва была, и, значит, там кончил, оставшись на 2-й год в 9 классе, вот так как-то так, значит, я поэтому кончил немножко позже, не в 56-м, как должен был, а в 57-м, ну и тут же армия, значит, пограничные войска, отслужил там, должен был 3 служить, и в это время попалось там сокращение, под сокращение 2 миллиона сократили солдат, а было у нас там что-то 5 миллионов, что ли, вот. Ну, решили 2 миллиона сократить, я попал под эти 2 миллиона и вышел через 2 с небольшим года из армии, там много чего было в армии, хорошего, надо сказать, и школа замечательная, и вот, значит, после этого, что университет, физфак, ушел с него, поступил, ушел, пошел, значит, на психологический факультет, поступил тоже, значит, на психологический 2 года, в курс физфака и 2 года психологического, и потом, собственно, арест практически, и пошел уже по своим этим, значит, Лефортово, сербский, всякие пересылки там, Краснопресненская там, Казанские там, ну, в общем, все это. Казанская тюрьма, спецтюрьма. Потом Бутырка обратно по возвращении. Тут у меня 68-й год был вообще год переломом таким, что я выдернул из головы и коммунизм вместе с атеизмом. Как-то сразу вот вырвал и все. И вот, значит, 4 года я до ареста много, несколько тысяч листовок сделал, их как-то раскидывал по всякими способами там, фантастическими там, типа там, крысоловками там, в метро там, поток воздуха их раскидывал. Меня ловили давно. Я это чувствовал. Я даже так, например, когда я в метро клал, значит, пачку листовок на какое-то возвышение, а знал, что поршень воздуха вылетает, значит, поршень воздуха из тоннеля, и это раскидывается. Я, значит, клал и уезжал тут же на этом поезде. Еще, вернее, нет, шел на противоположный поезд, так клал, чтобы этого еще не было, а тот подошел. Я кладу и иду в противоположный поезд. Но я делал как? Я на этом поезде возвращался, одну остановку проезжал, и тут же уже выходил из поезда, как ни в чем не бывало, значит, тут, где это все раскинулось. А там уже, например, там уже милиция, там уже граждане, уже собирают, уже через некоторое время быстрые чекисты, если где-то в центре, где они быстрые чекисты приезжали, все снимали, а я даже наблюдал за этим. То есть я понимал, что я уже, и когда меня арестовали, уже на столе была у следователя вот такая пачка, так сказать, не листовок, а дел моих. То есть они меня давно искали. Вот 4 года все с первого раза они искали этого человека, который это делал. Ну, поймали в конце концов, потому что ну, вообще-то, осторожно все делал, но, однако, там главное то, что я нарушил, видимо, главное было нарушение, если ты занимаешься конспирацией, не лезь на вид. А я перся к Икиру, ко всем диссидентам, я там торчал, мне хотелось быть среди них. И поэтому я как нелегал уже засветился. Они понимали, что кто-то из этих делает, ведь, ну, кто же другой. 20 апреля было 10 обысков в Москве проведено. 72-й. Это как раз приезд Никсона, и они важно было, что перед Никсоном ничего не было. Никсон должен в мае приехать. И вот как раз в эти сети 10 я попал себе десятку. И вот десятка была. Ну вот так, ну что ж, вот и все, собственно. Потом, собственно, когда стал уже диссидентом, моя судьба повернулась в эту сторону. Я стал уже спокойно общаться со всеми, с Сахаровым, и все-все-все. Ковалев, Великановы, Бабицкие, там, Серебров, Подробинин. То есть все мы практически, ты знаешь, поразительно, шутка такая, возможно, когда Николай Первый хотел, там уже были сведения, ну, декабристские сведения, они там подчищали декабристов, и славянофилы там появились, там же были славянофилы и западники, вот, и, значит, ну, какие-то диссидентствующие, ну, думающие люди в России, и тогда, значит, Николай хотел было арестовать, а этот знаменитый, значит, Бенкендорф его успокаивал: да что, ваше величество, они все на одном диване у меня умещаются, то есть они сидели в одной комнате, и все мы, собственно, диссиденты, все были, когда собирались, мы были в одной квартире. Ну, хорошо, правда, у Петра Григорьевича квартира большая, там три комнаты, битком был. Ну, вот я туда попал, и с тех пор я в этом так уже как бы никуда не денешься. А, началось то есть Окуджава, конечно. То есть все перепеты, Висбор, Окуджава. Это со студенчества пошло, да. Физфак 61-й, 62-й. Вот и пошло. Я там с Никитиным познакомился. Сережа Никитиным, он же физфак тоже, физфаковец, и я тоже физфаковец. Я просто быстро ушел, он кончил, а я так как там чуть-чуть, как комета, промелькнул. Но мы с ним там знакомы, не знаю, как он, помнит ли наши там какие-то контакты. Потом-то, может быть, и помнит, когда мы уже встречались на бардовских этих слетах, там сидели с гитарами друг напротив друга, когда пел он, пел я, там что-то такое. Запомнил меня, не... правда, я не знаю, я такой все-таки... Чувствую, что я настолько мимо всего пролетел. Меня мой любимый Володя Тельянский, когда мы с ним видимся, он смотрит на меня, и он силится вспомнить, кто такой, что это такое вообще. Это замечательно. А я-то его очень люблю. Он меня как бы не... И пели мы вместе. И также Ким, и также, я уж не знаю, кто, наверное, Никитин так. В общем, я как-то мимо всех. Когда я вышел из тюрьмы в 75-м году, это была моя дерзость, когда я стал... почувствовал, что я должен как бы отпеть вот эти свои три года, как бы сказать, ну то, что меня, то, что я вышел как бы немножко нечестным путем, сказав, что я сумасшедший, признал себя больным и сказал, что я больше не буду никогда заниматься листовками, вот. Но, правда, листовок я на самом деле ни одной с тех пор не сделал, но в смысле песни я понимал как листовки. Я стал петь, я стал объявил такую, как бы сказать, программу неожиданную для меня. Приходили люди, а дома жизнь тяжелая, в смысле была, когда каждый день приходит. Я решил выделить неделю, день в неделю. И это было хорошо. Значит, мы жили тихой жизнью все, вот Саида и мои детки, тихой жизнью всю неделю. Зато каждую пятницу я уже пел. Я вот целый год до ареста второго я пел каждую пятницу. Вот так вышли эти концерты, чтобы сохранить некий покой. А иначе слоновник просто, иначе было бы тяжело. Это было хорошо, но в то же время все равно это было тоже тяжело, поскольку каждая неделя получалось. Вот как раз в связи с этими пятницами меня чекисты вызывали и требовали прикати пятницы. Вот ничего другого. Прикати пятницы. Иначе все, арестуем, все, поедешь опять снова в Казань. И я, надо сказать, я решил, двое детей, собственно, не то чтобы я испугался, а они не требовали, чтобы я вообще прекратил петь. После этого ареста меня выпустили все-таки, хельсинская группа меня вытащила, Андрей Дмитриевич Сахаров там, кажется, запустилась полную программу. И если бы не диссидентское движение, то я бы вообще бы поехал второй раз, и все, и, может быть, это так вечная койка, или вообще неизвестно что. То есть я бы легко не отделался так. А то я два месяца всего пробыл в 76-м году, и когда я вышел, я стал петь даже больше. То я пил раз в неделю, а то я стал петь любые дни, кроме пятниц. То есть я сразу вышел и не дома стал петь. То есть они меня когда освободили от этого, я сам был этим, как бы, знаешь, замучен этим резонансом. Я должен был все время быть в любую пятницу. То есть я отпел это было страшно трудно, поскольку жизнь артиста, я же был домашний человек, вести было трудно. И сейчас я, собственно, я совершенно домашний человек стал, я не пою, поэтому мне концерты трудно даются, записи много. Ну, то есть у меня каждая ошибочка, она меня... Ну, вот хорошо, что ты догадался вычищать так вот это. Значит, можно вычищать. Значит, я теперь могу, значит, если ошибся, поправился, и тут же это все можно убирать. Замечательно. Но когда мажешь, то ты ж не уберешь, да, вот. Так что я не готов совершенно вести жизнь вот концертную. Вот. Сочинять я еще, смотри, какие мелодии, неожиданно вдруг. Красивая мелодия, и еще там я еще что-то делаю. Вот я реквием сейчас сочиняю, этот реквием, который я еще, собственно, я его ни разу не спел целиком. Я, значит, на латинский текст, придумал его снабжать, вставлять все, что у меня о смерти. Ольга Федокова, там, Господи, там чего только нет. Получается, русский реквием колоссально богатый, вот, мощными формулами, там и Цветаева, там Мандельштам, там, то есть какие-то формулы смерти в высшем смысле выражены, Бродский. То есть получается, что он, значит, самые высокие формулы, только, дай бог бы, музыка была так на уровне этом же, что я всегда стараюсь делать, тогда это просто русский реквием, которому просто, если его как называется, исполнит, как я его так и должен исполнить, как и все, значит, что хоры, полный хор там на сцене, значит, 400 исполнителя, бас, даже, может, не 4, а пусть и больше, какая разница, больше. Там, например, я недавно слушал в консерватории, сейчас за всеми реквиемами хожу, и Бриттон, там, и Уэбера, даже Уэбера послушал, и уж не говоря про Верди и Моцарта, это же просто все время я бегаю, там, я уже десятки раз слушаю это, как бы себя сравниваю, и сам, а сейчас недавно прослушал Уэбера, знаменитого этого, Иисус Суперстар, который написал эту знаменитую вещь, и вдруг объявили его реквием. Я думаю, ну что же он же рокер, так сказать, как бы, рокерский, рок-опера. И надо сказать, что у него там есть рокерские элементы в рокере, но сильно очень хорошо сделано, очень хорошо. Я у него даже кое-что так как бы сразу позаимствовал, ну, взял и развивал Вебера. Так что у меня, можно сказать, что у меня реквием, он такой сложный с элементами Верди, Моцарта, Вебера, еще кого я возьму, еще не знаю. Там, и, конечно, много всяких еще стихов, там, кроме латинского этого текста, еще, значит, наши русские, не только русские, там, польский, бачинский, там же какой, смертные стихи Бачинского. То есть это, ну, в общем, ты знаешь, поразительная вещь. Причем я, когда его собирать начинаю, на стол кладу карточки, я смотрю, что, собственно, он какой-то такого страшного объема. Значит, вот этот латинский текст, еще можно все время прокладывать, что ли, вставки делать из любых стихов. Получается, что один раз так положил, другой раз так, и тоже хорошо, и так, и так. По одной Цветаевой это можно, по одной Ольге Седоковой она смерти сколько написала. Можно прям реквием по Ольге, реквием Ольге Седоковой. До ареста я бы зарабатывал. Ездил, строил всякие, на Украину, там коровники с студенческими бригадами, там пожарные даже были, хорошие заработки, на Камчатке на самолетах летали, там строили там пожарную команду под Ключевской сопкой. То есть строительные работы. Потом я еще перед арестом я работал в такси, значит, на грузовиках работал, профессиональные права получил. То есть какие-то вот доарестные были такие. А после ареста я уже фактически не работал. Когда меня выпустили со второй группой, да, со второй группой инвалидности, и мне только фактически что, дома клеить пакетики. Фактически вот так было. Потом, правда, вторую группу сняли, третья стала, а потом вообще. Но вообще, в принципе, я, значит, до сих пор фактически эта процедура такая советская не совершена реабилитации, потому что она совершается по закону только одним способом, когда подает моя опекунша Саида, моя жена должна подать о снятии на судимость, с меня этой, значит, психиатрической клейма психиатрического. Она не подавала, и поэтому я до сих пор, наверное, невменяемый, недееспособный. Видимо, даже не гражданин полновесный советского, не Советского Союза, не России. Старший брат у меня, он сейчас академик, Леопольд Петрович Старчик, он пишет статьи в газете «Завтра», ЛП Старчик. Да, академик, и зюгановец, и атеист. Вот, и мы с ним вдвоем росли, но опять же, как получается, меня родители, я все время разъезжал, он учился, он старше меня на 10 лет, поэтому мы как-то с ним жили достаточно врозь, не очень вместе. В разных местах. Были еще родственники какие-то в Бресте, в Житомире. Двоюродная сестра была. Еще у них дети. То есть какая-то... И сейчас еще, значит, от Петеньки осталась внучка, с которой как-то никак отношения не наладятся. Первый год я не сочинял, поскольку как бы сама тюремная обстановка. Я там мучился и был залеченный до смерти, собственно. Кардиамин в вену, кислородная подушка, и лежишь уже хладный труп, так сказать. Вот. Вот. Но там пока это было, то есть в каком сочинении там. Но первая песенка там была все-таки, как стихи. Она началась «Осенний лист под снег улегся и в землю мерз». Вот это первая песня тамошняя. Хотя нет, в Лефортове. В Лефортове я закончил, ну там никто не лечил меня. В Лефортове я закончил совершенно замечательно «Тараканище». Вот, «Тараканище» был в Лефортове. То есть я все время, да, в Лефортове я Солодовникова там сочинял в двориках. То есть там без инструмента. Там было просто, я почувствовал, что я могу сочинять как бы идею музыкальную. Я просто могу ее, ну, горлом пропеть. И вот, вот там была решетка ржавая сочинена. То есть там как-то шло это, какие-то, а потом это, «Каждый вечер в поздний час» тоже. Вот какие-то уже были вещи без инструментов сделанные. А потом все-таки я через год, когда уже, значит, перестали лечить, я понял, что я была там тюремная самодеятельность, почему мне, собственно, не участвовать, когда я сочиняю. Я там, музыка уносит сердце вдаль, она там пелась на концерте. Там концерты были для, для охраны, для офицеров, вот, так сказать, МВДшных, для, для обслуги. То есть я, я последний год там, значит, активно пел, был этим как бы завом самодеятельности. И вот мои песенки там много чего разыгрывались. И я, вот, значит, уже была у меня, значит, что, вот, нет, этого не, не было, была электрическая у меня там была, электрический органчик, и гитару мне дали. И я в гитаре, значит, лбом решетку уставив, ногу сочинял, вот, просто уже в камере была и гитара. Нет, все Казань, да. А больше нигде. Потом еще в Бутырках я что-то там пытался сочинять, когда привезли в Москву. Но я в Бутырках недолго пробовал. Ну, причем в камере-то вообще замечательно, в камере, которая считается Пугачевской. Камеру Пугачева. Его перед его казнью сидели, держали. Ее все вспоминают. В этой камере Бутырской там многие перебывали, значит, я тоже, значит, отметился там. А потом вышел, значит, и вот пошло уже. Его... Главный, конечно, был поток 75-й год, когда я вышел из, вот уже из Бутырской. И домой вот это вот такой уже Ремхельд мой. И там пошло, просто обвал был совершенно затоплено. И было мне, собственно, какое время. Дети, Маришечка еще была маленькая, гулять было с Маришей, Петя уже учился. И я вот так вот находил. А потом, когда Марина пошла в школу, у меня было время, вот, школьное, значит, 3-4 часа, когда я был совершенно вот предоставлен сам себе. И вот это за эти утро, каждое утро, я вообще в этом смысле утренний человек, я вставал с детьми, провожал их в школу и садился за инструмент. Это было замечательное время. Ну что ты, фактически я 10 лет сидел ежедневно за инструментом не меньше 4-5 часов, а иногда и по 10-12, то есть это было вот так. По 100 песен в год примерно так и было. Такой поток, ну, я не знаю, как это, причем совершенно все это было, я же, как сказать, я все время, каждый раз, меня каждая песня ставила какую-то техническую задачу, я ее решить должен был. Это всегда было еще как проблема, то есть как это сделать. И как меня сами песни не вели к некому, ну, что ли, я уж не знаю, мастерству, можно сказать. Это было вот 10 лет абсолютного погружения в стихию. И тогда мне, собственно, и сочинялось больше, да и игралось лучше, видимо. Хотя, ну что ты сейчас, как я уж играю. Все мажу да мажу, мажу да мажу.